Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, мы продолжим сегодня нашу беседу на книгу Ионы. Книга ее очень короткая, но, как мы в прошлый раз отмечали, короткая, но в ней очень много смысла. Короткая – это одна из тех лучших коротких историй древности, которая очень короткая, она наполнена смыслом, и очень хорошо она организована, и очень много не просто смысла с точки зрения человеческой, но много духовного смысла. И истины, которые открываются в этой книге, они и по сей день насущны для нас, которые же живут в 21 веке. Книга Иона, 1 глава. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофеену: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господня. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». В прошлый раз мы говорили о порядке как бы введения в этой книге, обращали внимание, что здесь как бы три действующих лица в этой книге основных. Ну, больше, но в прошлый раз мы о трех частях говорили. Первое, здесь есть слово к Ионе, чтобы он шел в Ниневию, город великий. И он не просто великий по размерам, он не просто великий с точки зрения человеческой, но, как мы в третьей главе можно читать, это был великий город у Бога. Почему он был именно великий у Бога? У него свои планы, которые превышают наше понимание. Казалось бы, центр его внимания – Израиль. Но тем не менее он говорит, что Ниневия, будучи столицей языческой империи, идолопоклонники, где жили, собственно, которые не двигались к живому Богу. Для Бога эта империя представляла ценность. Эта книга нам открывает о том, что Бог имеет свои планы. У него есть свои цели во всем мире. И всякий народ, каждый человек, каждое государство, оно имеет определенную цель у Бога, которую мы не можем до конца понять, но Бог имеет в виду что-то, позволяя определенным империям подниматься, другим опускаться. Это была великая империя в глазах Божьих, но тем не менее это была грешная империя. Они постепенно разлагались, разлагались, и Бог терпел их, любил их, миловал. И наступил тот момент, когда он решил разрушить этот. И он посылает также великого пророка Иону. Мы в прошлый раз говорили о том, что, казалось бы, книга маленькая, но по уровню познания Бога это был действительно великий пророк. Бог его посылает, можно сказать, в столицу тогдашнего языческого мира словом осуждения, словом предупреждения. Мы читаем в Священном Писании здесь в этой книге, что познание пророка Ионы, они отличаются особой глубиной. Он понимал Бога как никакой пророк. «Я знал, что ты Бог милостивый, человеколюбивый, долготерпеливый, который сожалеет о бедствии. Я знал это». То есть Иона знал Бога, как никто другой. Поэтому был это великий пророк. Его пророчества в свое время исполнились о том, что Израиль, несмотря на свой грех, Бог помилует, и Израиль будет расширяться. В его время, во время царствования Израиля, в то время это пророчество сбылось. Но сказав о великом городе, о великом пророке, мы также говорили о великом Боге. Потому что вся история в конечном итоге не о Ниневии, не о пророке Ионе. Это книга о Боге, о его величии. И это величие открывается особенным образом. Хотя бы в том, что он в этом развращенном городе все же видит определенное величие. Этот Бог, который видит людей идолопоклонных, которые идут против воли Его, и не год, и не два, столетия. Тем не менее, Он продолжает благословлять их. И Он сожалеет о бедствии. Здесь открывается Бог, который говорит: мне не пожалеть этого города, в котором 120 детей, 120 тысяч детей,
сколько скота. Мы говорим о Боге, который не просто может забыть определенный народ, но Бог, который сожалеет, думает даже о скоте. Это Бог, который непонятно, почему Он имеет такое широкое сердце в отношении этого города. Но это такой Бог. Это Бог, который, пророк, который пошел не в ту сторону. Бог не оставляет его, останавливает его, учит его, терпит его. И этот разговор, который у него происходит, не особенным образом как-то умиляет этот разговор. Сидит этот Иона под этим растением, опечаленный. И Бог говорит: ты что, так сильно огорчился? Он говорит: да, до смерти, умереть хочу. Казалось бы, ну, когда мы говорим о Боге, ну, что это за обида? К чему это? Но открывается величие Бога в Его милости, в Его терпении, всемогуществе. И смотри, как начинает растение расти, разговаривать с Ионой, учит его, наставляет его. Мы видим его великим, суверенным, в то же время добрым, человеколюбивым, благим, который сожалеет о бедствиях. Это великий Бог, и мы говорили, что когда мы сравниваем величие Бога с величием империи, то эта империя просто тухнет, никакого величия не остается. Это только по-человечески мы смотрим, кажется, есть определенное величие. Но сравнивая великим Богом, все уходит в тень. Сравнивая Иону с величием Бога, мы видим, что этот великий пророк ведет себя как ребенок. Здесь эта книга нам открывает, что самый духовный человек, который, сравниваясь с Богом, Бог дает ему задачу, и эта задача открывает слабость пророка. У каждого самого духовного человека, самого великого, который восставал в этом мире, есть свои слабости. И когда хорошие, крепкие стороны сильно открываются в человеке, мы скажем: вот это муж веры, вот это герой, вот это духовный человек, только потому, что Бог милый. Вы знаете, если удалось вам детей воспитать хорошо, это милость Божья. Если удалось определенным образом жизнь провести достойно, это милость Божья. Бог сохранил вас от искушения, которым бы, если бы Он допустил, вы бы не устояли. Мы видим, что Он великому этому пророку допускает всего лишь простое искушение. Он предлагает ему задачу идти в город, который он явно не любил. Идти в город, и мы видим, открывается великий пророк, он становится маленьким ребенком, капризным, непонятным, и Бог с ним нянчится. Мы видим, что когда мы сравниваем с величием Божьим, все великое уходит в тень. Нет ничего великого, которое может быть сравниться с нашим Богом. Сегодня мы будем говорить о другом аспекте. Мы иногда не обращаем внимания, но очень важен. И один из уроков, который хотел бы, чтобы мы извлекли, именно то направление, в котором двигался Иона. Вот интересно, мы вначале слушали о том, что Иона молился от чрева кита, из чрева этой рыбы. Интересно, странное место для молитвы, правда? Из чрева кита нашел, где молиться. Так бывает. Когда мы в удобном месте, не молимся вовремя, потом куда нам деваться некуда, будем молиться из чрева кита. В самом неудобном месте будем молиться. Что, казалось бы, никогда бы не стал молиться, но наступает момент, мы будем молиться. И слава Богу, что ему это пришло на мысль, что он не остался упрямый до конца. Лежа во чреве кита, казалось бы, ну все, Господи, конец мне. Какой выход из этой ситуации? И Бог дал выход. Когда-то мой друг говорил, мы вместе с ним учились в Канаде, он говорит: я верю, что в каждом безвыходном положении есть, во всяком случае, три хороших выхода. Три хороших решения. Вот вы попали в беду, помолитесь Господу и считайте. Будет первое решение, второе и третье. Нет безвыходной ситуации, как мы видим, этой ситуации. Иоанн помолился, и Бог вывел его. Знаете, иногда нам кажется, так мы читаем по книге, что когда Бог сказал Ионе, Иона явно понимал, что нужно делать. Встал Иона и начал действовать. Он явно уверенно сознанием дела делает то, что он делает, и движется в том направлении, которое он избрал. Я помню один раз, когда это мы, первый раз мы на Колумбе, когда крещение проводили, и мы так не могли решиться, а оказались братья наши там в этом Луисвилл парк, они заказали раньше, но никак не могли подвинуться. Мы заказали, и мы не сдвинемся ни вперед, ни назад. Мы будем там проводить. Как мы их не просили, и мы тогда решили в другом месте крещение проводить. И решили сначала на Vancouver Lake проводить. В этом направлении мы двигались. Я помню, я не знал, как туда попасть. Мы расспросили Александра нашего Петровича, и он нам рассказал, Ельчанинова Александра, говорит, вот будешь ехать вот так, его показал, вот в этом направлении. Мы, конечно, поняли, особенно моя жена хорошо поняла, и я тоже понял, в каком направлении двигаться. Едем. Мы были уверены, говорит, вот еще этот поворот, и еще будет это, и вот точно будет оно. Смотрим уже, Кямос проехали, еще едем, ну где же это озеро? Но Александр явно показывал в ту сторону, куда нам надо ехать. Где-то на какой-то момент нам нужно было согласиться, что мы явно движемся не в ту сторону. По секрету скажу, что моей жене было труднее принять это решение, чем мне. Но она это, можно сказать, мужественно согласилась, что едет она не в правильном направлении. Естественно, ну, слава Богу, у нас было достаточно бензина, мы повернули в другую сторону, и наконец мы добрались, куда нам должно. Так это к озеру. В жизни бывает намного сложнее, не в реальной жизни. Вы знаете, мы едем к одному месту, к другому, но наша жизнь сама по себе, она развивается. Она имеет определенное направление. Наша жизнь от детства, юношества, потом средние лета, старость, она имеет свое направление. И очень легко думать, что мы движемся в правильное направление. И в определенный момент жизни заметить, что мы не туда движемся. И в этом проблема. И чем старше мы, тем труднее согласиться, что мы могли сделать ошибку, что в духовной жизни мы двигались неправильно. И достаточно в самом начале сделать чуть-чуть отклонение от намеченной цели. И, как вы знаете, можно в конце, если ехать долго, оказаться очень далеко от той цели, к которой мы должны идти. Духовная жизнь, она имеет свою направленность, она имеет свою цель. И мы определенные уроки постигаем, в детстве мы что-то изучаем. Ведь не просто, у нас есть Священное Писание, это не просто мы прочитали от начала до конца. Есть многие истины, которые в детстве, сколько бы мы ни читали, мы их не поймем. Для этого мы становимся подростками, мы понимаем другие истины. Для этого мы входим в взрослые, нам 18-20, и открываются другие истины. Мы начинаем встречаться, у нас появляются невесты, женихи, и в это время мы открываем другие истины в Священном Писании. У нас появляются друзья, и когда они нас предают, мы понимаем, что такое предательство, что такое верность. Мы открываем новые истины, когда встречаются молодые люди и думают о браке. Мы знаем, как больно, когда любовь отвергнута, и как больно, когда нет взаимности, и как больно, когда друг друга предают. Мы начинаем понимать эти истины, и вдруг нам открывается эта истина в Священном Писании о Боге, когда Он сравнивает себя, как жениху и невесте, приравнивая свои отношения к церкви. Мы начинаем понимать совершенно новую сторону Священного Писания. Но именно в этот период времени, когда мы открываем в жизни этой истины, нам открывается это. И когда мы женимся, мы начинаем постигать совершенно новые истины из Священного Писания. И когда у нас появляются дети, открывается еще одна грань Бога Священного Писания. И когда эти дети маленькие, мы понимаем одни истины. И когда они старше, мы понимаем другие истины. Я всегда умиляюсь, когда родители рассуждают, которые уже по 15-18 лет дети, и приходит человек, который ему 3 года, 4 года, говорит, а я своему сыну сказал, и он сидит. Я сказал ему, пойди, и он идет. Там у нас был такой случай в церкви одной. И его спрашивают, сколько твоим детям лет? Говорит, 3 года, 4 года. Ты подожди, пока не спеши говорить. Разные истины открываются. Когда они становятся старше, мы из хороших родителей, мы становимся, ну как бы, мы чувствуем, что свое бессилие начинается на твою милость, Господи, надеюсь, как Яков воскликнул. Мы понимаем, что только по милости Божьей что-то получается. Я так к чему это все говорю? Наша жизнь движется, она видится через разные возрастные фазы нашу и наших детей, и мы открываем новые истины. Очень важно в каждом периоде жизни осваивать нужные истины. Что-то должно происходить с нашим характером. Мы должны двигаться духовно в определенном направлении. И когда мы не осваиваем определенные истины, которые мы должны были освоить в определенном возрасте, Когда мы переходим в следующую фазу нашего развития, мы не поймем следующую, если мы вовремя не обращаем внимания на истины, которые легко освоить в определенном возрасте. То есть жизнь наша, она движется в определенном направлении. И знаю люди, которые любят всегда ходить на разные библейские уроки, когда какие-то тайны открывают. Не в этом дело. Есть простые истины. И иногда они, один говорит просто, один говорит очень увлеченно, красноречиво. Но истины те же самые. Важно, чтобы мы духовно развивались в правильном направлении. И цель нашего направления, мы по характеру должны все больше и больше похожи быть на Бога, который создал нас. У нас очень длинная дорога, пока мы, насколько близко мы приблизимся к Нему. Но эта дорога в этом направлении, открытый образ Бога, особенно в Иисусе Христе, вот эти характерные черты должны мы приобретать по мере нашего духовного развития. Тогда наша жизнь движется в правильном направлении. Вот в данном случае эта книга подчеркивает это направление. У Бога было на сердце. Он думал о Ниневии. И он видел злодеяния. Он понимал, что надо наказывать. Он понимал, что уже больше нельзя терпеть. Терпение не помогает. И он решил послать туда пророка Иону, чтобы пророк Иона обличил этот город о грехе. Бог поставил совершенно точное время, сказал, через 40 дней это Ниневия будет разрушена. Он четко назначил время, у него есть технология, у него есть средства. Он сказал, вот начинайте считать, первый, второй, третий, как только 40-й день придет. Совершенно неважно, понимаете ли, это была неприступная крепость. Совершенно неважно, понимаете ли вы, каким образом будет разрушена Ниневия. Но в 40-й день Бог решил, она будет разрушена. Но при этом он имел в виду, Господь, что если они покаются, я помилую их. На сердце у Бога было решение судить, но с другой стороны, его сердце было исполнено милостью. Итак, с одной стороны, он возвещает о суде, но Бог, всегда возвещая о суде, остает для человека, оставляет для человека шанс, потому что его сердце – это милостивое, доброе сердце. И когда он наказывает, он сожалеет о бедствии. Это как раз-то я. Опять повторяю. Хотелось бы, отец мой уже умер, думаю, хотелось бы сейчас встретиться с отцом и сказать, отец, я уже понял. И понял то, что ты имел в виду, ты что думаешь, я хочу тебя наказывать? У меня сердце болит, когда я тебя наказываю. Думаю, не болело бы, не наказывал бы. А я понимаю это сейчас. Так хотелось бы посидеть с отцом и сказать, я уже понял, папа. Успокойся, я уже все понимаю. Но нет этого времени. Вот это есть особенность в Боге. Это особенность Бога, что Он суверенный, Он всемогущий, Он всезнающий, но тем не менее, Его сердце исполнено доброты. И Он сожалеет о том бедствии, которое неизбежно. Это Бог, который такой Он. И что интересно, что в этом плане Он мог бы справиться. Он находит Иону, своего слугу, своего пророка. И он оказывает ему величайшую честь. Иона, пойди, скажи этому гору, я тебе доверяю особое слово, я тебе открываю тайну, я изменил жизнь этого города, это Ниневия будет разрушена, тебе оказана честь, пойди в этот город и возвести мое слово. Не каждый удостаивается получить такое личное поручение от Бога. Иона был удостоен. Многое, что Бог делает, Он мог бы обойтись и без вас, и без меня. Он мог судить Ниневию без Ионы. И без того, чтобы Иона говорил это. Но тем не менее, Он находит необходимым раба своего, Иону, пророка, послать. И чтобы Иона стал частью великого плана Божьего, который Он имел для этого города. Это особая милость. Это особая честь, оказанная Ионе. Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание, что многое, что мы делаем, мы говорим о служении, мы говорим, что пойти сказать, возвести, миссия, какие-то дары, которые мы употребляем в церкви. Братья и сестры, это честь. Это незаслуженная честь. Это только сейчас мы можем Богу послужить. Это сейчас мы можем оказать определенное через церковь, через таких людей. Это только сейчас Бог предлагает себя в таком виде, что мы можем Его одеть, накормить, помочь. Это особая милость, особая ситуация, особая доброта. Исключительная честь, оказанная каждому из нас. Ее надо использовать, братья и сестры. Бог может справиться с любым служением, которое вы и я делаем. Намного лучше. Но Он это создает с тем, чтобы когда откроется Царство Его, когда народы воскликнут, вот Бог, на которого мы уповали, чтобы мы чувствовали себя частью этой великой славы. И Он позволяет нам в этих простых условиях делать определенное маленькое дело. А мы иногда нам кажется, ну что такое? Да, если что-то важное. Дело не в деле. Дело в том, ради кого мы служим. И Ионе была оказана эта честь. Ну что интересно, здесь Иона, смотрите, Бог сказал, иди в Ниневию, в город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис. И отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господня. Бог говорит, езжай, иди в Ниневию. Это нам надо было идти. А пророк нашел, что плыть намного лучше. И когда он это делал, это выглядело довольно прилично. Он не просто зайцем, он не просто каким-то, он пришел, билет заплатил, сел. Он уверенно это делал. Бог сказал, иди в одну сторону, а он пошел совершенно в другую сторону, противоположную. Интересно, я вот наблюдаю, как бы сказать, в курсе того, о чем мы рассуждаем последние дни. Интересно, почему Иона это сделал? Кто это принял решение? Сейчас появилось как бы учение, говорит, я вот когда руку поднял, это не я поднял, это Господь поднял. Вот я прошелся, это не я прошел, это Господь прошел. И когда я сел, это Господь сел. И если я встал, Господь, потому что Бог производит и хотение, и действие в нас. Это когда идею о суверенности Бога доводит до такого абсурда. Вы чувствуете, как это глупо звучит? А когда мы грешим, кто это делает? Это Бог за нас делает. Когда люди начинают проповедовать такие глупости, что они превращаются в такое какое-то неразумие, мы явно видим, что где-то истина повреждается. В данном случае, как вы думаете, почему это Бог вложил в него желание, чтобы Иона ехал в эту сторону? Или Иона сам это решил? Сам решил. Мы возникаем, а как может человек сам решать? Мы Богом живем, движемся, существуем. Я не знаю, как. Но так как текст рассказывает, Иона принял это решение двигаться в противоположную сторону. Кажется, как это может быть вопреки воле Божьей? Как это может быть? Это избранный человек, это пророк, слуга Божий. Но тем не менее он это делает. Он делает это по собственному желанию. Каким образом это желание формируется, я не знаю, но он это делает. И здесь объясняю, что Бог вложил в эту мысль, он его завел, а потом таким, а он же его обличает, и он же его выводит. Это все выглядит очень же глупо. Библия открывает нам истину о Боге человеческим языком. Так как история ее рассказывает, так ее надо воспринимать. Бог сказал, иди в одну сторону, а он пошел совершенно в другую. Братья и сестры, какое мы, собственно, имеем отношение к Ионе? В Ниневии нам ходить не надо. Слова нам особого не было идти на миссию. Но, тем не менее, я думаю, что мы очень часто можем себя поймать на мысли. Есть ситуации, в которых мы точно знаем, какое слово. Что слово говорит и что мы делаем. Да? Слово Божье говорит, например, простые вещи. Мне как-то пришлось с молодыми людьми долго-долго беседовать. Слово Божье говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Я говорю, а вот это ты что сказал? А вот это вот, так это же на английском. Какая разница, Господь понимает, на английском. Какая большая беда? Скажу я слово. Священное Писание говорит, не обманывайте. Всякая ярость и злоба, всякий крик да будут удалены от вас. Много есть заповедей, которые говорят, прощайте друг другу, снисходите друг другу, покрывайте любовью, старайтесь сохранить единство. Есть много заповедей. Скажи, Господи, ой, прости меня, Господи, но я должен вот это сказать. Человек знает, что нельзя это говорить. Он говорит, прости меня, Господи, я должен это сказать. Любая заповедь, маленькая, небольшая, но когда мы знаем, как должно, и делаем наоборот, мы выбираем путь. Мы идем путем, который избирает Иона. Он идет неправильно. Он идет в неправильном направлении. Когда мы нарушаем самую маленькую заповедь, и сердце нам говорит, это неправильно. И это незаметно, что мы делаем неправильно. Рано или поздно мы увидим, что мы движемся не в ту сторону. Не только мы увидим, но все остальные увидят. Когда Иона выходил, он выглядел приличным человеком. И его знали, похоже, его знали как пророка. Он выглядел прилично, но в его сознании было двигаться в направлении совершенно противоположном от того, что Господь сказал. Никто же не знает, что ему Господь сказал. Он это в сердце имел. И он купил билет и сел на корабль. И он двигался, он выглядел прилично, он двигался не в том направлении. Каждый из нас есть свои тайны, братья и сестры. Мы где-то истину подправляем, чтобы нам было удобно двигаться в том направлении, как нам кажется правильно. Но это, если это повреждает Слово Божие, рано или поздно мы увидим, и все остальные увидят, куда мы движемся, что мы движемся не в том направлении. Нужно вовремя останавливаться. Я не знаю, какая у кого ситуация, но если есть эти слова, которые я скажу, это сильно маленькое. У Ионы тоже было сильно маленькое. Где он закончил? В чреве кита. И представьте себе, чтобы он был членом нашей церкви. И вот он в чреве кита и звонит. Дорогой Петр Викторович, придите, братьев приведите, помогите мне. Ну как ему помочь там, в желудке у кита? Или где он там был? Кто ему может помочь? Он сделал выбор, и он двигался в направлении. И потом он послушал и говорит, эти братья не могут понять. Церковь, она не такая, братья не такие. Ну как ему помочь, если кит его проглотил? Братья и сестры, когда мы делаем выбор пред Богом, мы делаем выбор двигаться в другом направлении, повреждая определенный заповедь, мы движемся, выглядит все прилично, жизнь остается такой же, но мы куда-то движемся. И потом наш брак, наши отношения, наш бизнес, что угодно, оно оказывается в такой ситуации, которую можно сравнить с этим китом. И тогда начинает записки писать. Тогда начинаем просить. Братьев духовных искать, чтобы помогли нам. Никакой брат не поможет. Потому что если мы движемся духовно в неправильном направлении, мы окажемся в конечном итоге в ситуации, которая похожа на ситуацию Ионы. И никто нам не поможет. Один Бог может помочь. И нет ни одного самого умного, самого духовного пастора, который может помочь. Если мы сознательно выбираем направление неправильное, в конечном итоге мы все равно, как говорят у нас в народе, окажемся в бутылке. Вы знаете, есть такая басня насчет внутреннего голоса. Вот человек, вот внутренний голос, который мы все время разговариваем, он нам советует. Люди говорят, да, он внутри что-то другое говорит. Где-то он там был, и внутренний голос, да что ты терпит? Да дай ему вот так вот. Вот он дал. Текать стали, стрелять начали на него. Он говорит, в лес беги. Он в лес забежал. Дальше ему говорит, а дальше куда? И дальше лезь на дерево. Залез на самую верхушку. Внутренний голос говорит, ну все, тебе тут конец, я пошел. Понимаете, мы слышим много голосов. Люди советуют нам это, советуют это, но где-то внутри у нас идет беседа. Мы избираем направление, которое неправильное, и вопреки Слову Божью, и мы движемся, движемся, и мы оказываемся в ситуации, в которой никто не может помочь. Один Бог. Но как бы это ни было, как бы ни казалась странная ситуация, вспомните первую проповедь, человек пришел в себя, помолился даже из чрева кита, и Господь его оттуда достал. Но нужно сокрушение, нужно признание, что я неправильно двигался. И Господь способен вытащить, но нужно признание. Так же, как мы заходим в тупик, так же мы можем выйти, если мы пред Господом решим, исповедуем свой грех, исповедуем свое решение, воззовем Господу. Господь может достать нас и из чрева кита. Нет безвыходных ситуаций. Братья и сестры, как вам кажется, почему Иона решил двигаться в этом направлении? Что он имел, пророк, который имел такие познания? Что он имел в виду убежать от Господа? Так первая его цель была убежать от лица Господнего. Но что он имел в виду? Какой был мотив у него? Попробуйте проанализировать это. Пророк Божий убегает от лица Господня. Что он имел в виду? что он убежит от лица Господня? Как далеко надо было бежать, чтобы убежать от лица Господня? Он что, не знал, что Господь вездесущий? Что Господь всемогущий? Что значит, он бежал от лица Господня? Он явно уверенно это делал. Он явно понимал много о Боге. И трудно себе представить, что Иона думал, что он убежит достаточно далеко, и Господа там не будет. Он явно понимал, что Бог всемогущий. Но тем не менее он бежал от лица Господня. Что-то есть, может, в этой фразе, что бежать от лица Господня, что это значит? Я вот читал комментарий, и, например, такое соображение есть. Вполне возможно, что Иона рассуждал таким образом, может быть, бежать от лица Господня, если посмотреть географически, куда он двигался, это бежать от проявления Божьей силы. Бежать от храма Божьего было общее представление, чем дальше от храма, тем дальше от Бога. Потому что это то место, где Бог является. И он движется географически дальше от Бога, от его храма. Может быть так. Есть еще такое предположение, один богослов высказывается. Например, интересное рассуждение предлагает один человек насчет того, что значит убегать от Бога или что значит предстоять перед Богом. Один богослов как-то обращает внимание на вот на какую деталь. 19 стих читайте. «Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою и благовествовать тебе сие». Вывод, который делается из этого стиха, следующий. Бежать от лица Господня – это противовес того, что стоять пред лицом Господним. Стоять пред лицом Господним, оно ассоциируется с тем, когда слуга стоит перед царем. Вы иногда, может быть, видели, читали в книгах или в разном, я не знаю, где могли. Из древности обычно царь, он занимался своим делом, и стоят слуги, готовые исполнять любое приказание. Они готовы, они желают. И только сказать, ты делай это, а ты делай это, они немедленно исполняют это. Были особые доверенные слуги, которые предстояли перед царем. В данном случае Гавриил, ангел говорит, я Гавриил, предстоящий перед Богом. Я стою перед Богом, я готовый и я желаю исполнять Его волю. И сейчас Господь мне сказал прийти, и я пришел. И когда в другом месте, когда сомневались, говорит, я предстоящий перед Богом. Вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Обратите внимание, ангел здесь обращает внимание, ты не веришь мне, а я предстаю перед лицом Господним. Само мое положение, предстояние перед лицом Господним говорит об особенном доверии, которое Бог оказывается. Поэтому слово, которое я говорю, оно истинно. И тот, кто сомневается, уже этим самым грешит. За то, что ты усомнился, а я стою перед лицом Господним. Вот будет с тобой то-то и то-то. Итак, стоять перед лицом Господним – это быть готовым и желать исполнить повеление Божье. И рассуждение строится таким образом – что то, что Иона решил бежать от лица Господня, по-нашему, можно сказать, Иона подал в отставку. Господи, если мое служение требует, чтобы я шел в эту Ниневию, к этим язычникам, и говорил им то, что ты мне повелел, я ухожу от этого служения, я не буду его исполнять. Он отказывается, он уходит от служения, он прекращает служение пророка. Я больше не исполняю, я больше не пророк, Господи. И он уходит из этого места, где он стоит перед Господом, готовый и желающий исполнять волю Божью. Он явно не желает, и он явно не хочет больше служить. Он рискует, может быть, своей жизнью, но он уходит с позиции пророка. Он отказывается быть больше пророком. И географически он удаляется подальше от того места, где эти назначения в основном в Израиле происходили. Такое впечатление, что вполне возможно, что Иона в данном случае, учитывая, что ему нужно говорить и кому ему нужно говорить, он решает, лучше я откажусь от этого служения, чем я буду выполнять то, что ты хочешь, чтобы я выполнил. Мне кажется, оно вполне правдоподобно, что это не просто убежать. Конечно, Иона понимал, что от Бога никуда не убежишь. Но вполне возможно, что движение от храма Божьего было одно объяснение, и другое – это его отставка. Я больше не пророк. Если я должен делать то, что ты хочешь, чтобы я делал. У пророка есть своя логика. В его сознании делать то, что Бог хочет, оно явно не на пользу Израилю, вполне возможно. Вот такая как гипотеза, нам прямого нет, но похожа на правду. А как вам кажется, почему он убегал от Бога? Почему он отказывается от своего офиса? Почему он больше не хочет быть пророком? Почему он не хочет выполнять это поручение? В чем причина? Какая причина?
Наверное, Иона мог бояться за свою жизнь. Это был очень развратный город. Если злодеяния дошли до Бога, наверное, это развратный город, и довольно небезопасно так быть.
Вполне возможно, что он переживал за свою жизнь. Вполне возможно, что, не знаю, некоторые рассуждают, что там Ниневия, в это время поднимающаяся империя, Израилю тоже попадала. И вполне возможно, что, возможно, какие-то родственники его, может, друзья пострадали, и в данном случае чувство мести в нем работало. Возможно, что он переживал за свою репутацию, а вдруг он пойдет в таком городе и исполнится. И похоже, что он предполагал, что он не то, что не исполнится, а как он будет выглядеть после этого. Вполне возможно это, но мы точно не знаем. Вполне возможно, что у него было, ну, как бы чувство патриотизма. Вы знаете, когда нам что-то нравится, мы стоим за свое, мы за своих стоим. Вы знаете, вот когда особенно бывает, ну, родственники наши за вами, мы понимаем, что они не правы, но мы стоим за них. Есть какая-то компания друзей, они сделали неправильно, как-то у нас с молодежью был один случай. Вот я спрашиваю, так было?
Не знаю, не видел. Ну, ты же там был? Я не видел. Я воду пил.
А ты?
Я тоже не знаю. Ну, у него спрашивают. Его спрашивают, так было? Я не знаю, Петя. Я вообще ходил, бутерброды делал на кухне.
Они все видели, они все знают. Но чувство верности. И в данном случае вполне возможно, что он был патриотом своего народа. Он понимал, что народ израильский, избранный народ, и им все прощается. Так некоторые евреи до сих пор рассуждают, что если избранные, так им в любом случае они спасутся. И вполне возможно на этом фоне, что Израиль избранный народ, и вот-вот-вот-вот-вот Израиль станет как бы во главе всего мира. Об этом же спрашивали ученики, помните? Вот эта традиция осталась. Господи, он же возносится, говорит, один последний вопрос. Ну что у Господа спросить, когда он уже на небо уходит? Последний вопрос, какой бы вы задали? Он говорит, Господи, не все ели время ты царство Израиля устанавливаешь? Это мечта еврейская, что Израиль поднимется. И на этом фоне, когда появляется, возможно, что это Ниневия, которая явно не по зубам Израилю, явно они не могут справиться. И появляется возможность, что Бог определил, что они погибнут. Здесь работает вот это. Всего 40 дней перетерпеть. 40-й день стукнет, и нет Ниневии. Израиль поднимется. Такое впечатление, что у сознания Ионы появилась идея, у него богословие появилось выше божественного. Думаю, Бог явно недопонимает, что он делает. Ну, явно не понимаю, как выгодно сейчас это дело довести до конца. Что-то вроде как ученики говорят, Господи, будь милостив тебе, не надо тебе это делать, что ты делаешь, о чем ты думаешь? То же самое здесь вполне возможно, что Иона про себя. Настолько он привык к Господом разговаривать, что он себе думает, Господи, ты явно до конца это все не просчитал. Я же знаю, что ты, когда я им скажу, они начнут каяться, ты их пожалеешь. Они заслужили наказание. В сознании Ионы формируется богословие, которое выше того, что Бог считает правильным. Ну, мы никогда не соглашаемся. Вот написано в Священном Писании. Есть много вопросов. Я не буду приводить примеры, чтобы вы не расстраивались, не возмущались. Есть много вопросов. Вы знаете, как написано в Библии. Но вам это не нравится. А вот в другом тексте написано вот так. Мы уходим сразу от того текста. Есть любимые истины. Есть тексты, которые противоречат этим истинам. Ну, явно Павел не знал, что написал. Явно Петр не то написал. И у каждого из нас есть свои любимые истины, и мы намеренно игнорируем тексты, потому что нам что-то нравится. Зависимо от того, как мы воспитаны и во что мы верим. Я не буду конкретные примеры приводить, вы знаете эти примеры. У каждого из нас есть. Мы знаем, что написано по-другому, но нам это не нравится. Что-то подобное здесь происходит с самим Ионой. И такое впечатление, что Ионе нравится месть больше, чем милость. Ниневия заслужила наказание, и Иона в этом убежден. Пришло время судить ее. И такое впечатление, что Иона больше переживает о защите своего народа, чем о распространении Царства Божьего. В сознании у этого человека, пророка, что может быть больше, как сохранить Израиль? Зачем куда-то ходить? Но то, что Бог расширяет сферу своего влияния, эта история пойдет из поколения в поколение. Она будет иметь определенное влияние. Бог имеет планы намного больше, чем просто Израиля. И Ионин ум это не входит. Братья и сестры, мы можем даже в церкви, мы можем сосредоточиться на том, чтобы сохранить церковь, укрепить ее, держаться. и в том, что расширять проповедовать. Ну как мы можем проповедовать? Нам нужно сохранить себя, нам надо выжить. А это надо делать в одно и то же время. Одновременно я читал литературу, и церкви, которые занимаются миссией, это церкви растущие и процветающие. И церкви, которые все время переживают о том, как себя сохранить, в конечном итоге вымирают. Вот эта вот ментальность, скажи, как мы можем, каким образом, если мы будем растрачивать ресурсы, помогая другому, каким образом мы поможем своей церкви? Если мы будем помогать Ниневии, чтобы она окрепла, чтобы она не разрушилась, то наш Израиль пострадает, мой народ пострадает, мой избранный народ. Вот так рассуждает Иона. Подобным образом мы рассуждаем, братья и сестры. Мы настолько похожи, и у нас есть свое мышление, как мы мыслим, и нам кажется оно правильным, даже если мы знаем, что текст не совсем так говорит, как мы видим. Он хотел мести, а Бог хотел милости. Знаете, что здесь происходит? Мы об этом еще будем говорить. Бог посылает Иону. Он не просто его посылает сказать истину. Он подает ему задание, которое не нравится Ионе. Но через это задание Иона откроет определенную истину о себе. Он откроет что-то новое. Сейчас ему нравится больше месть, суд, наказание. Милость представляется как слабостью, как что-то, что будет ему вредить его народу. Он не рассматривает это, но у Бога есть это в сердце. И Бог хочет, чтобы это было в его слуге и у пророка, чтобы это загорелось в его собственном сердце. Нам кажется, совершенно бессмысленная эта миссия у Ионы, но у Бога была своя цель для Ниневии и для Ионы. Братья и сестры, мы похожи. Есть дела, которые нам не нравятся. Есть путешествия, которые мы не хотим ехать. Есть заповеди, которые мы не хотим выполнять. Есть то, что написано, и нам оно не нравится. Мы как раз именно в этом месте, где не нравится. Когда мы подчиняемся, мы открываем новое благословение. Мы открываем новое. Что-то происходит с нашим сердцем. И прежде всего, как бы мы ни двигались, наше сердце должно меняться. Наше сердце должно быть милостивым. Оно постепенно должно становиться. Милость – это не то, что само собой с неба сходит. Милость – это то, что развивается. Говорит, ибо я милости хочу, а не жертвы. Ибо я милости хочу, а не жертвы. В конечном итоге Бог хочет от нас не познания многих истин. Совершенно не важно, как много истин мы понимаем. Когда люди рассказывают, вот я такое открыл, я такое узнал. Что бы мы ни знали. Самое, что не есть тонкие теории, нюансы богословия. Мы ничего не узнали, мы никуда не выросли, если наше сердце не стало добрее. Если мы не способны простить, если мы не способны того, кого мы не любим, который достоин наказания, когда есть возможность с открытым сердцем протянуть ему руку помощи. Вот это как раз вот это качество, которое труднее всего дается. Духовный рост как раз происходит в том, когда наше сердце меняется. Он становится сердцем милостивым. Вы знаете, о чем мы переживаем обычно? Мы переживаем, ну если все время буду миловать, я буду это делать, так а как же это, тогда начнется анархия, будет вот это или это. Не надо переживать. Все на своем месте. Есть и порядок, есть и милость. Но мы не должны переживать, что мы будем добрее Бога. Я помню, когда-то у нас был такой брат наш, Желобнук Василий Савич, здесь он проповедовал НАНО у нас в церкви. Так он на совете, когда мы решали какой-то вопрос, и говорит, ну написано же. Вот так, братья, наказать надо. А другие предлагают, помиловать надо, дать еще шанс. Я говорю, нет. Я помню эту дискуссию, и Савич говорит, братья, не переживайте, что мы будем добрее Бога. Если в нашем сердце есть определенное влечение, что помочь человеку, дать шанс, оказать доброе, оказать милость, если у нас есть, не думайте, что мы добрее Бога. Бог всегда добрее нас. Вот это главное качество, которое должно развиваться, вот это именно качество, качество милости. Итак, братья и сестры, обратите внимание, что Бог хотел милость, и Он хотел суда. Бог хотел спасение, и Он хотел уничтожение. Бог переживал о миссии Иона, говорил, это не мое дело. Не всегда то, что Бог хочет, немедленно нам нравится. Но очень важно вовремя обратить внимание, чего хочет Бог. Мы чуть позже поймем, почему это нужно делать. Мы чуть позже поймем, почему эти маленькие детали имеют значение. Но важно обратить внимание, невыгодно, неудобно в этих мелочах подчиниться Господу. Вы знаете, каждого из нас есть свое извинение. Почему мы не делаем то, что мы должны делать? Мы знаем, где мы тихонечко кривим. Мы выглядим прилично, как Иона с билетом на корабле, репутацией пророка. Но есть что-то внутри, и мы знаем, где мы отклонились от воли Божьей. И мы знаем, где мы, например, сказали неправду, где вы сказали сплетню, где мы опорочили кого-то, где мы не оказали верность, где мы знаем эти нюансы. Но, как правило, у нас есть извинение. Я сказал потому-то и потому-то. И тогда, ну это нормально тогда. И это говорит, есть святая ложь. Я сказал ложь, но у меня были благие намерения, поэтому это называют святой ложью. Она не бывает ложь святой. У Ионы были лучшие намерения. У него были хорошие намерения. Он явно говорит, Господи, не это ли я говорил? Я же знал, что ты добрый. Я же знал, что ты жалеешь о бедствии. Я же знал, что ты пожалеешь их. Поэтому я убежал, чтобы ты меня не нашел, пока ты их уничтожишь. Такое впечатление, что Иона прекрасно понимал, и он хотел это сделать. У него мотивы были хорошие, добрые. Но тем не менее, он двигался не в том направлении, что Бог ему сказал. И то, что Иона открывает, мы надеемся, что он открыл это гораздо больше того, что он хотел. Когда он сделал по Слову Божию, хотя это противоречило его здравому смыслу, его чувству патриотизма, его богословию, но когда открывается, что хотел Бог, что он хотел достигнуть, оказалось, что то, что хотел Бог, намного больше того, что хотел Иона. Но у него были хорошие мотивы. Значит, если сердце не движется к милости, мы движемся в неправильном направлении. Если мы не находим желание, возможность провозглашать Евангелие, что-то ненормально, мы движемся в не том направлении. Вы скажете, кому мы будем провозглашать? Да. Скажите, кому мы будем говорить? Посмотреть. Вот вопрос, если мы подумаем. Ну как мы можем людям проповедовать в Америке? Как мы можем это сделать? Я недавно позвонил одному человеку, где-то там он, с той стороны Америки какой-то город. Мне надо было по делу ему позвонить, американцу, миссионеру. Он недавно с Украины вернулся. И я попал на автоответчик. И таким голосом успокоит, мы дозвонились временное жительство такого-то, такого-то. Это место, где такой-то, такой-то проживает временно. Вполне возможно, что если еще вы позвоните, и меня нет, вполне возможно, что у меня вообще нет, что я ушел из этой земли. Господь дал мне временно жить, и Господь сказал, что Он меня может забрать в любое время. Поэтому, если вы дозвонились, несколько раз меня нет, имейте в виду, что я ушел к Господу. Но имейте в виду, что вы имеете возможность заключить такие же отношения с Господом, и когда нужно, Господь и вас заберет. Я не помню дословно. Красивый месседж такой, я это прослушал. Ну, куда мне деваться? Я слушал, чтобы свое оставить. И я выслушал, он мне все это рассказал. Я еще дал второй раз, позвонил жене, дал, послушай. Его нет, его телефон работает. Но у него голова, миссионера, он находит эти пти. Братья и сестры, если мы знаем, что мы должны, Бог милостив, и мы по милости должны рассказывать другим людям о милости, мы должны искать пути, подходить творческо, мы найдем, кому сказать. Да, например, этот телефон. Например, другие какие-то пути, но об этом нужно переживать. Нам сказано слово, идите, научите все народы. Идите, ищите, мы не должны думать, как мы можем делать. Нет у нас путей, Господи, помоги мне. Как это сделать? Я знаю, что мне оказана милость. Я хочу рассказать другим о милости этой. Господи, открой мне эти пути. Есть множество путей, нужно хотеть. Итак, пример Ионы. Он показывает нам, что мы можем иметь благие намерения. Сознательно идти от лица Господнего. При этом оправдывая себя внутри, что мы делаем правильное дело. Но движение не в том направлении, которое Господь хочет, в конечном итоге все равно заканчивается бедой. Братья и сестры, когда мы дело повреждаем, у нас есть мотивы, почему мы повреждаем эту заповедь. Это влияет на наши отношения с друзьями, на наш брак, на это. Мы знаем все заповеди, что написано. Я говорю, да это мелочь, да ничего. Но потом мы движемся дальше, идем дальше. Начинается ветер. Жизнь начинается беспокойно вокруг нас. Потом вдруг начинается буря. И мы еще не понимаем. Уже люди говорят, слушай, а почему это все происходит? Не знаю. Я все как будто правильно по Библии делаю. И когда мы уже оказываемся в чреве кита, начинает до нас доходить. Господи, я не могу выбраться из этого. и тогда мы каемся. Мы не должны идти так далеко, как зашел Иов. Мы должны, пользуясь примером Ионы, сказать: «Господи, где я отклонился? Посмотри, узри, не на опасном ли я пути. То, что я делаю, это мелочь. Господи, но я знаю на примере Ионы, что я могу закончить плохо. Помоги мне вернуться». Мы должны, если мы это чувствуем, мы должны Господу исповедовать. Не ждите, что тогда ветер придет. Думаю, а я это делал. Я недавно с одним человеком разговаривал. Я говорю: Бог тебя накажет. Не противься Богу. Я смотрю, что он ухмыляется. Сегодня не наказал. И завтра не накажет. Господь долготерпит, и нам кажется, что Господь не видит, что мы хитри. Но наступит момент, начнется вечерок. Волда начнется война, потом будет буря, а потом мы обязательным образом мы придем в тупик. И, возможно, у нас не будет такой милости, что мы еще сможем молиться там, где мы окажемся. Это Бог оказал милость Ионе. Неизвестно, сможем ли мы молиться, когда мы там окажемся. Поэтому прошу вас, братья и сестры, давайте на примере Ионы, который пошел в противоположном направлении. Проверим нашу жизнь. Куда мы движемся? Куда движется наше сердце? Куда движется наш характер? Куда движется наша жизнь? Куда мы идем? Братья и сестры, это глупо ждать ветра. Это глупо, неразумно ждать бури. Это глупо оказаться в чреве кита и только тогда начать молиться. Давайте мы начнем с простого. Поправим свое направление. Начнем молиться там, где мы находимся, в удобных наших домах, в удобном месте, остановимся и не будем ждать ветра. Ветер обязательно придет, если мы вовремя не остановимся. Да поможет нам Господь. Аминь. Будем молиться.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон, 98687. Да благословит вас Господь!